волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская история в интерпретации российского президента. Это же выступление Путина в самопровозглашенной республике Абхазия приняли с воодушевлением. Ленингорский районный суд признал Тамару Меракишвили невиновной по всем трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Как минимум 26 человек погибли и около 50 ранены в результате атаки на отель в портовом городе Кисмайо в южном Сомали, передает BBC со ссылкой президента страны Мохаммеда Абдуллахи Мохаммеда. Среди погибших известная канадская журналистка сомалийского происхождения Надан Налаех, ее муж, два гражданина США и британец, сообщают региональные власти. Ответственность за нападение взяла на себя местная исламистская группировка Аш-Шабаб. В заявлении, выложенном на сайте, связанном с группировкой, говорится, что объектами нападения были региональные министры и законодатели, а также кандидат на пост главы региона Нижняя Джуба, сообщает CNN. Нападавшие сначала протаранили заминированным автомобилем с водителем-смертником въезд на территорию усиленно охраняемой гостиницы, где собрались высокие гости, а затем взяли здание штурмом. Кисмайо находится примерно в 500 километрах к югу от столицы Могадишо. Город когда-то считался оплотом Аш-Шабаб, но был отбит правительственной армией в 2012 году, что позволило тысяче семей вернуться в родные места. Великобритания отправит второй военный корабль в Персидский залив. Как сообщает AFP, к фрегату «Монтроуз» присоединится эсминец «Дункан», участвовавший в учениях НАТО в Черном море. Иранские власти предостерегли Великобританию от вступления, как заявили в Тегеране, в опасную игру. 9 июля иранские корабли попытались захватить британский нефтяной танкер, шедший в сопровождении фрегата «Монтроуз». Британские моряки потребовали от иранской стороны прекратить преследование. В Тегеране попытку захвата британского танкера отрицают. На прошлой неделе морская пехота Великобритании задержала иранский нефтяной танкер «Грейс-1» в водах Гибралтара, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры. Британские власти повысили степень угрозы своим судам в Персидском заливе до критической. Тем временем Вашингтон предложил создать коалицию для охраны и сопровождения всех танкеров в Персидском заливе. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально стал главой государства после внесения поправок в Конституцию, сообщает Reuters. Ранее номинальным главой государства считался председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР. Должность Ким Чен Ына обозначалась как верховный лидер, который командует всей военной мощью страны. Агентство Reuters отмечает, что Ким Чен Ын давно хотел получить титул главы государства и сделать политический курс менее милитаризированным и более ориентированным на экономику и международные переговоры. Изменения связаны и с подготовкой потенциального мирного договора с США, считает Reuters.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная торговая комиссия США оштрафует социальную сеть Facebook на 5 миллиардов долларов за утечку данных пользователей, использованных компанией Cambridge Analytica. Это крупнейший штраф в истории для технологических компаний, но наблюдатели отмечают, что наказание могло быть гораздо строже. О соглашении комиссии с социальной сетью пишут со ссылкой на источники газеты The Wall Street Journal и агентства Bloomberg. В договоре утверждаются новые требования к социальной сети по хранению данных, отмечает газета. Соглашение поддержали 3 из 5 членов комиссии. Теперь оно должно быть утверждено Министерством юстиции США. Расследование комиссии началось в марте 2018 года, после того, как журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Данные могли использоваться для влияния на результаты выборов по всему миру. в том числе на голосовании по Брекзиту и в интересах националистической партии «Национальный фронт во Франции», писал в 2016 году швейцарский журнал «Das Magazine». После скандала основателю сети Майклу Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Социальная сеть пообещала ужесточить политику по обработке данных пользователей и анонсировала смену курса на сохранение приватности. Cambridge Analytica после скандала прекратила свою работу. Российское агентство РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в субботу выступило с утверждениями о том, что американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны. Утверждается, что эту информацию планируется использовать для обоснования новых санкций против России. По словам источника агентства, специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве сродни так называемому «Панама-гейту». Публикация материалов панамской юридической компании Mossack Fonseca в 2016 году. Источник РИА Новости утверждает, что эта фейковая информация якобы будет вброшена в информационное пространство через проект по расследованию коррупции и организованной преступности структуры финансистов Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а также через Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Каких-либо доказательств своих учреждений он не приводит. Возможные будущие публикации об окружении Путина источник РИА называет вмешательством во внутренние дела России. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Исторический экскурс президента России Владимира Путина стал самой обсуждаемой темой на этой неделе в грузинской политике. В правительстве отметили, что российский президент позволил себе неправильную интерпретацию истории Грузии. В оппозиции сочли тональность заявлений госчиновников слишком сдержанной, обвинив их в проведении капитулянской политики. За развитием событий следил наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
После завершения форума в Екатеринбурге российский президент предложил журналистам свою трактовку двухвекового отрезка истории Грузии. Вот фрагмент выступления Владимира Путина.
Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году. Вошла целиком. И южная, и северная часть. Как самостоятельное государство. Абхазия в 1810 году. Тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было в этом. Абхазия развивалась таким образом. Когда развалилась Российская империя после Первой мировой войны, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом.
Сегодня в Тбилиси звучали ответные заявления. По словам премьера Мамуки Бахтадзе, объединению Грузии нет альтернативы.
Мы услышали фундаментально неправильную интерпретацию фактов. Мы гордимся нашей историей. Настанет день, когда мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями построим единую сильную страну.
В свою очередь, глава МИД Давид Залкаляни заявил, что речь российского лидера относительно исторических событий, связанных с Абхазией и Южной Осетией, является примером неправильной, субъективной, тенденциозной интерпретации исторических фактов. При этом дипломат приветствовал решение Путина не вводить санкции против Грузии.
На фоне безответственных и провокационных заявлений отдельных личностей, поддержанных деструктивными политическими силами, страна могла столкнуться с тяжелейшими вызовами. Очень близко было решение, чтобы кроме запрета полетов было наложено эмбарго.
Заявил министр. В оппозиции выразили возмущение столь сдержанной ответной реакцией властей. По мнению главы объединенной оппозиции Григола Вашадзе, у Грузии нет достойного правительства.
Поступающие из Москвы сигналы, от кого бы они ни исходили, свидетельствуют о наличии продуманной и целенаправленной внешней стратегии Москвы, направленной на ограничение суверенитета и территориальной целостности Грузии. Государство может иметь непрофессиональное правительство, но недопустимо полное отсутствие его как такового. Своей бездарной политикой руководство Грузии добилось, казалось бы, невозможного, ухитрившись одновременно настроить против себя как граждан Грузии, так и всю Российскую Федерацию.
В свою очередь, выступая на брифинге Европейской Грузии, депутат Георгий Канделаки заявил, что исторические опусы Путина требуют ответа с более высокой трибуны.
Наша общественность услышала из уст российского лидера переполненный ненавистью поток лжи в отношении новейшей истории Грузии. Мы не услышали адекватных заявлений наших властей по поводу выдвинутых против нас обвинений в геноциде. Уровень главы МИД не является достаточным уровнем для опровержения этих высказываний. Мы призываем Бедзину Иванишвили, как председателя правящей партии, дать свою оценку льющимся из России потокам лжи.
По мнению политолога Гии Хухашвили, Владимир Путин провел политический мастер-класс с руководителем Грузии, оставил с одной стороны санкции в подвешенном состоянии, а с другой обвинил Грузию в проведении политики геноцида.
Заявление Путина нельзя воспринимать как интерпретацию истории Грузии. Думаю, это в большей части следует воспринимать как политическую директиву в адрес властей, чтобы те закрыли глаза на проблему российской оккупации и смирились с новыми реалиями. Он убежден, что власти Грузии настолько запуганы, что постепенно свыкнутся с капитуляцией, что, безусловно, является частью российской стратегии.
Подытожил политолог. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина об истории Грузии взбудоражили и возмутили грузинское общество. Наряду с представителями властей путинский ликбез комментировали и историки. Один из них – Давид Джишкариани, основатель НПО «Лаборатория исследований советского прошлого». Обратил внимание на то, что многие документы этого периода правительством Грузии засекречены. Наш корреспондент в Тбилиси Мзия Парисишвили поинтересовалась у историка, что он думает о пересказе истории российским президентом.
Начнем с того, что когда политики начинают говорить об истории, это уже означает, что там дело идет чуть-чуть глубже, чем это сугубо историческая правда или сугубо исторический. Поэтому то, что Владимир Владимирович сказал по истории Грузии, это не новое. Потому что такое мнение и такая интерпретация истории Грузии довольно известна и для тех людей, которые занимаются анализом, что происходит в российской политике, в политической жизни и что касается Грузии, это нормально. Там это уже долго существует и ничего нового в этом нет. Я понимаю то, что общество сейчас очень возмущено тем, что было услышано, но есть еще другое. Конечно, для Путина это не новое, потому что он также говорил про историю, и как бы иногда, слушая его интервью, я забывал, что он президент, и перед нами был такой историк, который говорит сугубо историческими там, критериями, там, источниками и так далее. Это касается событий, которые были в 2014 году, я имею в виду вот аннексию Крыма. То, что происходило тогда, тоже была использована вот такой же метод со стороны Путина и против Грузии, или когда он говорил о Грузии, как хотите, так и интерпретируйте. Здесь нет никаких проблем. Но есть еще другое. То, что я написал на Фейсбуке, это касается, что мы, конечно, не можем повлиять на изменение мнения Путина, потому что у него есть свой политический взгляд, и он будет использовать историю как инструмент для реализации своей политической воли. Но есть другое, что грузинское общество про это делает, и что грузинское государство на это отвечает. Когда мы говорим о том, что мы должны доказать кое-что Путина, кто-то задает такой вопрос, есть ли рассекречены грузинские архивы, могут ли грузинские историки там свободно работать, доступны ли эти архивы для исследователей, потому что там очень все дорого стоит там. Страница одного документа в рамках 3 лари, это в рамках 1 евро стоит Так что, конечно, это недоступно для исследователей. И, конечно, это создает вот такую огромную проблему для историков, которые не могут систематически анализировать и заниматься той же самой историей Грузии или Закавказской Федерации, или Закавказской Социалистической Федерации, которая очень вписывается в тех рамках, о которых говорил Путин. Конечно, так политики часто действуют, вот манипуляция истории занимался и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, и Путин как бы уже становится гроссмейстером манипуляции в истории, так что посмотрим.
Засекречивание архивного материала, угу. Это касается и начала 20 века, и советизации Грузии.
Ну, есть еще там несколько видов материалов, которые в архивах тебе говорят, что они обрабатываются. И я уже стараюсь несколько лет достать этих документов, дойти до документов, и они до сих пор не обрабатываются. Конечно, это создает мнение, и я уверен в том, что грузинский официоз хочет что-то не показывать исследователям. Если они не хотят это показывать исследователям, если они не хотят это показывать обществу, извиняюсь, тогда пусть министр иностранных дел Давид Залканян сам отвечает Путину за политический дискурс и не говорит то, что историки должны потом об этом говорить. Это блеф. Это нельзя так себя вести, когда министр не берет на себя ответственность и история интерпретация Путина по историческим фактам, это извиняюсь, но это не дело историков на них отвечать, а это именно дело грузинских политиков. Пусть они возьмут на себя хотя бы раз в жизни ответственность и ответят то и так, как надо. Они должны на это отвечать, а не историки.
Да, я
это
поняла.
Было в советское время, когда это то, чем я занимаюсь уже несколько лет, тогда были разные проблемы, были разные политические конфликты, и всегда в то время работники или секретаря Центрального комитета Грузии, они всегда старались, чтобы историки были ответственны на это. Извиняюсь, историки не несут ответственность за то, что и как интерпретирует Путин. За это должна отвечать грузинская власть.
В принципе, они отвечают.
Ну, как отвечают, это уже другое дело.
Есть вот эти комментарии, посыл представителей грузинских властей. Это есть что-то грубое, дезинформация и интерпретация исторических фактов. Угу. Что вам бросается в глаза больше всего из изречений Путина?
Знаете, начнем с того, что Путин не глупый человек, и то, что он сказал, конечно, он это не сказал эмоционально, он очень четко был подготовлен, потому что если кто-то внимательно, бдительно прочтет то, что он говорил, там очень хорошо видно, что Путин делает что? Он делает вырезки из разных исторических событий. Конечно, он не описывает контекст, то же самое, что происходило в 1918 году. Это время, когда заканчивается Первая мировая война, и есть огромное значение, что происходит во всем мире до окончания Первой мировой войны и после окончания Первой мировой войны. Кроме того, когда Путин говорит о событиях в Абхазии, Южной Осетии, конечно, там тоже очень важен был найден контекст, и чтобы об этом очень много говорили. А вот он делает как? Он бы говорит обо всем, делает акцент на конкретных фактах, но, конечно, в глубокую историю он не может и не идет, не осмысливает историю, потому что осмысление для Путина никакого значения не имеет. Для него история важна, чтобы легитимизировать то, что он хочет сделать. Вот и все. Так что как отвечать на аргументы Путина с точки зрения исторической науки, это нереально, невероятно, это невозможно сделать. Потому что это то же самое, если мы будем играть в футбол в правилах баскетбола. Как мы это сможем все сделать? История довольно сложная, комплексная, и, конечно, очень плохо, когда такие люди, как Путин, это же традиция, то же самое. И Иосиф Виссарионович тоже очень увлекался историей и интерпретировал, как он хотел, и остальные лидеры тоже. Так что здесь ничего особенного с точки зрения Путина нет. Надо просто успокоиться и посмотреть на это, как оно и есть, и все.
Рассказывал историк, основатель лаборатории исследований советского прошлого Давид Джишкариани. С ним беседовала Мзия Парисишвили. Продолжаем тему. Абхазские историки позитивно оценили выступление Владимира Путина перед журналистами в Екатеринбурге на этой неделе, в котором он, в частности, говорил об истории Абхазии. Они считают, что президент России продемонстрировал знакомство с единственным учебником истории самопровозглашенной республики, который недавно Сухумским городским судом был признан содержащим недостоверные сведения. Продолжить тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
9 июля на глобальном саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге президент России Владимир Путин пообщался с журналистами и, отвечая на вопрос об обострившихся в последнее время российско-грузинских взаимоотношениях, дал оценку историческим событиям не столь далекого прошлого. Выступление президента России абхазские историки оценили позитивно. В частности, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований и доктор исторических наук Астан Авицба считает, что история повторяется, но люди не извлекают из нее уроков, наступают на одни и те же грабли. И Владимир Путин говорил именно об этом.
Сегодняшние проблемы взаимоотношений России и Грузии имеют свою историю. И в этой истории немалозначительную роль играет Абхазия. Путин очень хорошо расставил четкие акценты по болевым точкам вхождения в состав России в качестве независимого государства. Это его слова. То, что в 2018 году произошла оккупация Абхазии Грузинской республикой с помощью германских вооруженных сил. Кстати, очень важно отметить, в Абхазии мало кто об этом пишет, а Путин произносит это во всеуслышание. Это тоже для нас очень важно.
Аслан Авицба отметил в выступлении Путина напоминание для тех, кто занимается урегулированием грузино-абхазского конфликта.
И вот он сказал одну вещь, которая с наших уст звучала бы по-другому, что наши правозащитники на эти вещи не обращают внимания. Когда они обсуждают возможные пути урегулирования или взаимоотношений между Грузией и Абхазией, не вникает в суть того, что происходило. А как говорил известный немецкий философ истории Эрнст Нольте, прошлое никогда не проходит. То, что было в прошлом, всегда будет давить на нас в настоящем и будущем. Исходя из этого, президент России в вчерашнем своем интервью дал четкие ориентиры того, как надо жить в настоящем и при этом не забывать прошлое.
Абхазский историк предполагает, что президент Владимир Путин знаком с содержанием единственного учебника истории Абхазии, авторами которого являются Станислав Лакоба и Олег Бгажба, из-за которого в Сухумском городском суде шла тяжба. Учебник был осужден и должен подвергнуться санкциям.
Почему я обращаю внимание на то, что он сказал? В 2018 году Грузия оккупировала Абхазию с помощью германских войск. Об этом у нас пишут мало, но об этом четко написано в учебнике истории Абхазии. И исходя из этого, мы делаем вывод, что Путин знаком с содержанием учебника истории Абхазии. С одной стороны, Путин факты из этого учебника приводит в качестве аргументов, с другой стороны, в самой Абхазии книгу осуждают официально. Я считаю, что книгу вообще судить нельзя. А книгу по истории Абхазии – это в контексте того, что историографическая война с Грузией у нас является одной из самых болевых точек, это вообще преступно. Какие-то фразы кому-то могут не нравиться, но нельзя судить книгу. Это попахивает тем, что было, когда книги сжигали, книги осуждали.
Слова Владимира Путина о том, что Абхазия и Осетия вошли в состав Российской империи как самостоятельные княжества, а никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния, прокомментировал абхазский историк и археолог Олег Бгажба.
Когда Абхазия вошла в Российскую империю, она вошла как автономное княжество владетельное. Там были владетельные князья. В то время, когда Мингрельское княжество, которое вошло раньше Абхазского, оно было ликвидировано. Также было ликвидировано и Меретинское. И вообще вся Грузия находилась в лоне Российской империи. А вот Абхазии было дано какое-то предпочтение. Это было до окончания Кавказской войны. Абхазия тогда воевала на стороне горцев. И потому, когда было окончание Кавказской войны в 1864 году, то и было ликвидировано Абхазское княжество, государственность, которая была восстановлена в 1918 году. Даже раньше, чем была восстановлена грузинская государственность на Батумской конференции. 1991 мая Абхазия вошла на конфедеративных основах в Горскую республику. То есть Грузия никакого отношения не имела.
Невозможно было не затронуть и тему махаджирства. Аслан Авицба считает изгнание абхазского населения с его исторической родины величайшей трагедией, но не склонен осуждать за это кого-либо.
Процесс махаджирства и изгнание или вынужденное переселение основной части абхазского населения с Абхазии в Малую Азию, территорию тогдашней Османской империи, связан с геополитическими процессами, которые происходили в то время, борьбой великих стран тогдашнего времени вокруг восточного вопроса, вокруг проблемы Черного моря. Россия со времен Петра I уже имела четкие ориентиры к выходу к Черному морю. Я смотрю на эти вещи не с точки зрения осуждения. Конечно, махаджирство – величайшая трагедия в истории абхазского народа. Но прошлое не должно давить на настоящее и тянуть назад. Путин на примере исторического процесса показал, кто был неправ, какие времена и отрезки.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кто отдал приказ разогнать митинг в ночь на 21 июня? Что думает об этом Бедзина Иванишвили? И можно ли проводить параллели между июньскими событиями и 26 мая 2011 года? На все эти вопросы накануне в эфире телекомпании «Первели» ответил министр внутренних дел Георгий Гахария, человек, отставки которого требуют участники антиоккупационных акций «Стыдно». Какие реакции вызвало интервью, которое продлилось почти 2 часа, расскажет Анастасия Славинская.
«Разумеется, этот приказ отдал я», — сказал Георгий Гахария, тем самым окончательно рассеяв все сомнения по поводу того, кто именно принял решение о разгоне митинга. Хотя сам министр эту формулировку верной не считает.
«В первую очередь, слово «разгон» в этом случае не следует использовать в правовом смысле. Это была не мирная акция. К 10 часам вечера она превратилась в организованный штурм парламента».
Пока Георгий Гахария отвечал на вопросы журналистки Инги Григолия, которую министр упорно называл Ирмой, участники антиоккупационных акций ожидали его у здания телекомпании «Первели». В то же время в эпицентре протеста на проспекте Руставели основная часть митингующих смотрела интервью на большом экране. «Ложь!» – начали кричать они, когда Гахария заявил, что пули, использованные полицией в ночь на 21-е, не являются летальными и определены законом. Министр убежден, что между разгоном 26 мая 2011 года и июньскими событиями есть принципиальные различия. Так, в первом случае, по его словам, речь шла о карательном мероприятии в отношении участников мирной акции. А в ночь на 21 июня правоохранители отразили удар, штурм здания парламента и нападение на полицейских. Более того, Гахария сказал, что, возможно, с применением специальных средств они немного опоздали.
«До 7 часов утра оставшаяся группа людей просто громила город. Что касается того, где был я был там. Я лично видел, как некоторые политики руководили этим штурмом. Лично, и при этом я был не один. Со мной были послы нескольких стран. Следствие докажет, кто там был и в чем принимал участие».
Сказал Гахария. Именно упоминание министром послов стало сегодня одним из самых обсуждаемых аспектов интервью. Один за другим представители дипкорпусов в беседе с журналистами отрицали, что находились в ночь на 21 июня в парламенте. Посол Франции в Грузии Паскаль Минье тоже открестился от сказанного Гахария. Правда, сдал посла Германии Хуберта Книрша, заявив, что последний звонил ему в тот вечер из парламента. Позже замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе уточнила. «Ночью 20 июня, если вы помните, посол Германии сделал заявление прямо у парламента. Что касается остальных послов, они были с нами на линии всю ночь, следили за процессом. Посол Германии фактически до конца оставался в парламенте. Когда ситуация накалилась и начался штурм, он зашел в здание и находился там». Оппозиции интервью Гахария показалось, мягко говоря, неубедительным. Они говорят, что министр лжет и предрекают ему скорую политическую кончину. Говорит Сергей Капанадзе из Европейской Грузии.
«Ничем не подтверждается, что якобы было сделано предупреждение перед использованием слезоточивого газа. Гахария солгал и тогда, когда заявил, что все действия предпринимались в связи с необходимостью отражения удара. И что самое главное, он солгал, сказав, что остаться на должности – это вопрос его ответственности сейчас. Наоборот, господин Гахари, ответственность – это ваш уход. И ему, министру, который не только виновник, устроивший своему народу 20 июня, но и лгун, придется уйти.
Сказал Сергей Капанадзе. В команде мечты в то же время считают, что Гахари показал себя достойно и выражают солидарность с приведенными им накануне аргументами, говорит Иракли Сасиашвили.
Оценки радикальных политических групп, которые в ответе за эскалацию насилия, для меня совершенно бессмысленны. У меня создалось впечатление, что вчера Гахари ответил на все важные вопросы. Я уверен, что общественность получила все ответы по поводу тех аспектов, которые, возможно, были для них неясными. Это многим бы не понравилось, потому что правда сурова. А состоит она в том, что нацдвижение и ему подобные спровоцировали насилие, не призвали митингующих прекратить его, потом убежали, спрятались и пытаются уйти от ответственности сейчас. Все это указывает на то, что это был конкретный план.
И еще из вчерашнего интервью. На вопрос, обсуждал ли Гахария с отцом-основателем мечты Бедина Иванишвили события ночи 21 июня, за которой, кстати, в обществе уже прочно закрепилось название Гавриловской, Гахария ответил утвердительно. По его словам, Бедина Иванишвили частично разделяет его позицию, а частично нет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», сегодняшнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали на час позже. А это время региональных новостей. На заявление Путина с нашей стороны должны последовать действия, заявил в беседе с журналистами мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что Путин предоставляет населению неверную информацию, и поэтому следует объяснить будущему поколению, что реально происходило в прошлом. На вопрос о том, должно ли последовать на это реагирование со стороны властей и соответствующее заявление, Каладзе ответил: «Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия». Как заявил Путин российским журналистам, при развале Российской империи в годы Первой мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Что касается самопроглашенной республики Южная Осетия, по словам Путина, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид осетин, сообщает Интерпресс Ньюс. Гражданские активисты, которые проводят в Тбилиси бессрочную акцию с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, устроили протестный перформанс для столичного мэра и генсека правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе. Группа активистов встретила Каладзе в Круглом саду в районе Ваке. Мэр приехал туда, чтобы ознакомиться с ходом реабилитационных работ. На глазах у участников акции были повязки, напоминания о демонстрантах, потерявших зрение при разгоне митинга в ночь на 21 июня. Мэр не пытался начать коммуникацию с протестующими и никак на них не реагировал. В Генеральной прокуратуре Грузии сегодня состоялся брифинг в связи с доказательствами, в том числе видеоматериалами, собранными стороной обвинения по делу Ники Мелия. По информации прокуратуры, в целях введения общественности в заблуждение и формирования ложного представления, сторона защиты Ники Мелия создала собственную версию видеоматериалов. В связи с этим прокуратура распространила видеоматериалы в отношении Ники Мелия. В ведомстве считают, что обвиняемый Никанор Мелия публичными призывами войти в парламент и участием в насильственных действиях в отношении правоохранителей руководил групповым насилием и принимал в нем участие, что, по заявлению прокуратуры, подтверждается аудио- и видеозаписями, показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими доказательствами по делу, передает ТВ Первели. Два человека погибли, 7 получили травмы при столкновении микроавтобуса и легковой машины в Гагарском районе самопровозглашенной Республики Абхазия. Авария произошла на объездной дороге города Гагра на участке между автомобильными тоннелями накануне 12 июля. Это были основные региональные новости к этому часу.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Ленингорский районный суд оправдал гражданскую активистку Тамару Меракишвили по обвинениям в клевете и незаконном приобретении юго-осетинского гражданства на основании поддельного документа. В судебном решении подчеркивается, что с нее снимаются все ограничения, связанные с уголовным преследованием. Мурат Гукимухов о развязке громкого дела.
Ленингорский районный суд под председательством судьи Вадимы Парастаевой прекратил уголовное дело в отношении гражданской активистки Тамары Меракишвили за отсутствием в ее действиях состава преступления. Об этом адвокат Тамары Икрамжан Раматов сообщил радио «Свобода» сразу после судебного заседания.
Наконец-то закон восторжествовал. 2 года упорного труда, пота, психических, психологических срывов. Ну, наконец-то вот получили то решение, которое должно было быть изначально. Суд прекратил уголовное дело в отношении Меракишвили Тамилы за отсутствием в ее деяниях состава преступления по всем инкриминируемым деяниям. То есть суд сказал, что она преступления не совершала.
Тамара Меракишвили подчеркивает, что в постановлении судья Парастаева прямо указала на отмену всех мер пресечения, связанных с уголовным делом, говорит Тамара Меракишвили.
На суде сказали, что я полноценный гражданин Южной Осетии. Судья сняла запрет о невъезде.
Я хочу восстановить свою свободу передвижения. Я сейчас буду настаивать, что меня вернули мои документы, личные вещи, изъятые во время обыска.
При этом и Тамара, и ее адвокат подчеркивает, что праздновать победу еще рано. У стороны обвинения и у истцов есть 10 суток на обжалование приговора. Но по закону обжалование не означает отмену вердикта. Значит, прокуратура обязана вернуть Тамаре документы и вещи, изъятые при обыске, снять с нее все ограничения, если иного решения не примет суд второй инстанции в случае обжалования. Вердикт. Пока на суде продемонстрировали свои намерения обжаловать решение суда партийцы из «Единой Осетии». Они настаивают на том, что Тамара их все-таки оклеветала. В апреле 2017 года в интервью «Эхо Кавказа» Тамара сказала, что после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах партийцы из регионального отделения «Единой Осетии» присматриваются к хлебным местам. По этой публикации руководители района и партийной ячейки подали жалобу в прокуратуру, а та возбудила дело по статье 128. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации. По мнению Икрамжана Раматова, обвинение было изначально незаконным. Уголовное дело возбуждается только за клевету против конкретного гражданина, но не партии, говорит Икрамжан Раматов.
Мы привели постановление Пленума Верховного Суда, где конкретно говорится, что льстец или же потерпевший по делу, они должны доказать, что в этом интервью упомянуто их имя, отчество и так далее, понимаете? То есть, что именно о них идет разговор, именно о них Тамила якобы доводит неправильные там сведения и так далее и тому подобное, понимаете? Ну, таких фактов абсолютно там нет. Мы изначально об этом говорили.
У партийцев и прокуратуры на этот счет особое мнение, которое они озвучили в суде. Их логика такова. В региональном отделении партии 50 человек, из которых 4 состоят на партийных должностях, получают зарплаты. Значит, посчитали они именно этих 4 из 50 и оскорбила Тамара. Глава регионального отделения «Единой Осетии» Спартак Дряев заявил на суде, что Тамара должна понести наказание и привел свои аргументы.
Конечно, мы едем честь и достоинство нашей полностью регионального отделения. Если возьмем, допустим, замену вместо регионального отделения, мы скажем, допустим, то же самое. Ленинградский районный суд, работники Ленинградской прокуратуры. То же самое будет. Почему они не хотят признать это? Это 2024 просто. Это, конечно, доказывает наше унижение полностью нашего регионального отделения. Она должна быть наказана. Наша позиция такая.
Судья Фатима Парастаева сняла с Тамары Меракишвили еще 2 обвинения. По статье 324 «Незаконное приобретение официального документа» и части 3 статьи 327 «Использование заведомо подложного документа». По версии следствия, Тамара приобрела юго-осетинский паспорт, сохранив при этом грузинское гражданство, а значит незаконно. То есть она солгала в своем заявлении на получение юго-осетинского паспорта, будто бы отказывается от грузинского гражданства и должна понести за это наказание. Икрамжан Раматов на эти обвинения ответил, что Тамара просила государство оказать ей услугу. Ради этого она писала заявление и прикладывала к ним бумаги в установленном государством порядке. Но при этом ее заявление на получение гражданства не является официальным документом, и оно не влечет за собой никакой ответственности, говорит Икрамжан Раматов.
Разве ее заявление имеет какую-то обязательственную силу в отношении прокурора, меня или иных лиц? Разве это заявление может являться официальным документом? Полагаю, нет. У меня нет таких полномочий. Вот в чем расхождение. И это основано на вашем неправильном понимании нормы закона. Касательно вот 324 незаконного приобретения или сбыта официальных документов. Тем, кого она приобрела незаконно, вы поясните, пожалуйста, за какие средства или деньги она купила? Кто выдал ей паспорт? Почему вы не привлекаете должностных лиц к уголовной ответственности за незаконную выдачу? Потому что они не проверили надлежащим образом. Имеется у нее, так скажем, иное гражданство. А простого гражданина вы преследуете за ее просто активную гражданскую позицию. И не более. Поэтому говорим, докажите, никаких слов. У вас только есть на сегодняшний день просто умозаключение и все. А доказательств никаких.
Что ж, будем и дальше наблюдать за развитием событий вокруг Тамары Мирокашвили, как будет выполняться решение суда. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент Грузии внесла неясность в процессы вокруг последнего обострения с Россией. Саламе Зурабишвили одновременно призвала изменить женевский формат, дала понять, что хочет переговоров с Москвой и поддержала антироссийские акции. Россия ответила не менее запутанно. Владимир Унанянц пытался разобраться в нюансах.
Пришла пора менять женевский формат. Президент Грузии считает, что сегодня в нем недостаточно политической составляющей. Выступая на конференции, посвященной десятилетию существования Восточного партнерства, Саломе Зурабишвили подчеркнула, Грузия является демократической, мирной, стабильной и европейской страной. А недавно возобновившаяся напряженность с Россией подтверждает то, что нерешенные конфликты и существующий статус-кво мешают обеспечению долгосрочной безопасности в регионе и являются политически неприемлемыми для грузинского народа.
Я призываю всех к деэскалации. Мое предложение заключается в том, чтобы перевести женевские переговоры в политическое измерение. Я считаю, что Европа должна быть больше вовлечена в этот процесс, чтобы поддержать наш мирный выбор в отношении тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в связи с оккупацией. Грузия не ищет псевдоисторических аргументов для своего оправдания, так как это ей не нужно. Грузия никогда не нарушала нормы международного права, никогда не нарушала принципы международного права или суверенитета какой-либо страны. Наш мирный план заключается в действии.
В каком именно действии, госпожа Зурабишвили уточнять не стала, как и не объяснила, в каком измерении, если не политическом, женевский процесс находится сегодня. Но при этом президент, как подметили наблюдатели, вновь подставила партию власти, фактически опровергнув все заверения грузинской мечты за последние годы об успешности грузинской дипломатии на международной арене.
Протесты доказали, что нашей деятельности на государственном уровне и международной арене недостаточно. Грузия – мирная страна, которая никогда не нападала ни на одну другую страну. Несмотря на 2008 год, она продолжает принимать российских туристов. Мы хотим, чтобы вопрос оккупации решился мирно.
Дав Москве понять, что Грузия не против углубления переговорного формата, президент неожиданно сменила внутриполитическое видение, тут же поддержав участников антироссийских и антиправительственных протестов, начавшихся 20 июня. Саломе Зурабишвили фактически оправдала действия демонстрантов, связав это с отсутствием прогресса на пути восстановления территориальной целостности Грузии.
On August 8th, we will mark the 11th anniversary of the war, which has resulted in the occupation of 20% of our territory.
В августе мы отметим 11-летие оккупации 20% территории Грузии. Со дня войны с Россией в 2008 году прошло 11 лет. Темы Абхазии и Южной Осетии уже не являются главными темами на международной арене, но для нас это очень большая проблема. Это не тот вопрос, который мы забудем или который просто исчезнет. Демонстрация, начавшаяся 20 июня, является естественным проявлением того, что беспокоит наше население на протяжении нескольких лет. Это недовольство связано с отсутствием какого-либо политического прогресса на пути восстановления территориальной целостности. Мы, конечно, благодарим Евросоюз за решения, которые сближают нас, но в то же время Грузия ждет большей поддержки в вопросе оккупации.
ЕС в лице его президента Дональда Туска от конкретных обещаний воздержался, а вот в Москве ясно дали понять, если Грузия хочет договариваться, то ей стоит дистанцироваться от Запада. Спикер Совета Федерации, фактически третье лицо в российском государстве, Валентина Матвиенко, заявила.
Ситуация в Грузии, в грузинском обществе с момента начала беспорядков остается крайне драматичной и взрывоопасной. К сожалению, мнению, с самого начала она сопровождается необоснованными обвинениями, грубыми, за гранью приличия, выпадами в адрес нашей страны. Мы абсолютно уверены в том, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам, цель которых и не только на Кавказе – разделять и властвовать.
Этим, в частности, по информации Валентины Ивановны, занимался бывший советник Джо Байдена и руководитель фонда имени последнего Майкл Карпентер, посетивший Тбилиси буквально накануне скандала с православным коммунистом Сергеем Гавриловым. Сам же скандал, спровоцировавший антироссийские выступления в Тбилиси, по убеждению другого сенатора, руководителя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрея Климова, готовился Вашингтоном давно и скрупулезно.
Этот скандал, который как бы неожиданно возник в Тбилиси. Но вот сегодня на заседании мы увидели, что это не неожиданный скандал, что это тщательно спланированная провокация, корни которой уходят далеко за океан. Я называл сегодня фамилии и должности людей, которые такого рода консультации ведут. Мы сегодня говорили о том, что, возможно, эта провокация так или иначе готовилась почти год. И все это, естественно, сделано для того, чтобы вот в данном конкретном случае разжигать совершенно конкретный очаг напряженности. Причем не только у границ России, но и с использованием грузинской диаспоры были попытки перенести это еще и на нашу землю.
И не случилось этого, согласно сенатору Климову, только благодаря мудрости российского руководства. В общем, по мнению наблюдателей, Москва, демонстрируя поочередно то кнут, то пряник, посылает Тбилиси недвусмысленный сигнал. Именно от нее, а вовсе не от Запада, зависит будущее переговорного процесса по вопросу территориальной целостности Грузии. Правда, все те же наблюдатели считают, что надеяться на то, что Россия будет играть по правилам, даже по собственным, не стоит. Хотя бы исходя из уроков той истории, знатоком которой внезапно оказался Владимир Путин. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О матерном обращении телеведущего канала «Рустави-2» Георгия Габуния к Владимиру Путину, а также реакции на это обращение российского президента, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Юго-восточный сосед Абхазии в последние недели стал активным поставщиком скандальных новостей для мировых СМИ. Не успели стихнуть комментарии к Гавриловской ночи в Тбилиси с 20 на 21 июня и ее последствиям, как воскресным вечером 7 июля информационное пространство взорвала мерзопакостная выходка телеведущего канала «Рустави-2» Георгия Габуния. Кстати, абхазская ветвь фамилии Габуния довольно многочисленно, а имя Георгий распространено в Абхазии, как и во многих других странах. Так что я совершенно не удивился, когда в фейсбучной ленте на глаза попался крик души одного из живущих в Абхазии пользователей с этим именем и фамилией, который жаловался. За минувшие сутки ему поступили десятки запросов на добавление в друзья, явно в связи с тем, что его путают с тбилисским «недоумком», в кавычках, к которому он не имеет никакого отношения. Многие мои сухумские собеседники нередко сопоставляли реакцию самой Грузии на июньские и июльские события в Тбилиси и задавались вопросом, почему в основной своей массе она была столь разнонаправленной. Габуния решил оседлать тему, доминирующую в грузинском обществе, взлететь на ее гребне и сорвать самые громкие аплодисменты. Но ярость и порицание, с которой на него обрушилось подавляющее большинство в грузинском обществе, зиждется, как считают многие, на двух основных моментах. Во-первых, нормальный человек всегда постарается дистанцироваться от грязи, не захочет, чтобы его страну ассоциировали с подобным уровнем самовыражения. Во-вторых, среднестатистический грузинский обыватель, и так уже весьма встревоженный шагами российского руководства по ограничению турпотока в Грузию, и аналогичными этим не мог не представить себе. А если сейчас русский медведь разъярится, ведь один только запрет на денежные переводы из России в Грузию, чего бы стоил грузинам? И Путин, надо отдать ему должное, сделал вчера хорошо продуманный и безошибочный ход. Весь народ, мол, из одного придурка не должен страдать. Словом, как выразился абхазский интернет-пользователь, Габуния хотел получить минуту славы, но получил славу славу Герострата, причем в глазах и многих политических единомышленников. Даже его кумир Михаил Саакашвили его пожурил, хотя немало наблюдателей и полагает, что это игра. Но не так все просто. Один мой абхазский собеседник обратил внимание на комментарий женщины в вопросе «Эхо Кавказа» на тбилисских улицах о Габуниевском потоке слов. Ну, мол, это же юмор такой. И отреагировал язвительным вопросом. А как бы она восприняла такой юмор в отношении своей матери? Абхазский блогер перепостил размышления своего грузинского коллеги. Цитата: «То, что было вчера, было не руганью, а обнажением болезненной срамной истеричности и гнилого трусливого нутра. Нет, ни в коем случае не только ведущего Габуния, а всей той политической силы, которая бегает и визжит о патриотизме, предательстве и так далее. В реальности же часто мало чем отличаюсь от психотипа ведущего Рустави-2». Конец цитаты. Да, Георгий Габуния рисковал и в итоге сильно просчитался, но рисковал, опираясь на то, что вокруг него многие примерно так думают и говорят. Но не публично, конечно. Многие абхазские активисты Фейсбука выкладывали речь Владимира Путина, который впервые прокомментировал минуту матерной ненависти Габуния. Тем более, что в ней много внимания было уделено истории грузино-абхазских и грузино-юго-осетинских отношений. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Нецензурные выражения в адрес главы соседнего государства, прозвучавшие в прямом эфире в программе ведущего телекомпании «Рустави-2», вызвали в Грузию бурную реакцию и обсуждение, которое вышло за пределы политических и журналистских кругов. Своим мнением по поводу этого с Серго Бригвадзе поделились рядовые жители Тбилиси.
Были ли для вас оскорбительными заявления, сделанные ведущим телекомпании «Рустави-2»?
Вы знаете, с точки зрения этики, наверное, это был перебор. Подобную брань было неприятно слушать, тем более от ведущего такой большой телекомпании, у которой очень большая аудитория. Действительно, были отрицательные чувства, но, учитывая его юмор, мне понравилось. Но, конечно, это слова не для широкой аудитории. Журналист мог бы и воздержаться от подобного. Впрочем, мы за свободу слова, и он имел право делать такое заявление.
В нашем обществе укоренился стандарт «брань – это круто». Смотрел сериалы, там постоянно ругаются. Редактор «Рустави-2» ругается. Выходят на митинги и тоже ругаются. Это хамство, а они называют это патриотизмом. Это не патриотизм. Вы, напротив, наносите вред государству. Я не только про Путина говорю. Просто так ругаться люди не должны. Это отвратительно.
Пусть вообще уезжают из Грузии. И он, и Гварами. Бессовестные. Они хотят беспорядков в стране.
В первую очередь скажу, что нецензурно бронить по телевидению кого бы то ни было неэтично. Впрочем, уже несколько недель у нас проходят акции «Ругань в адрес Путина» мы слышим в 24-часовом режиме. Половина Грузии его ругает. Говорить после этого, что слова одного человека могут спровоцировать агрессию, нелогично. Однако выступление Габуния было неэтичным. Журналист с большим стажем должен быть более ответственным.
Это было неправильно. Тут не может быть второго мнения. Журналист должен быть ответственным и отвечать не только перед своим начальством, но и перед всей страной. Это явно была постановка, провокация. Никто меня не убедит в том, что это придумал сам Габуния. Так решили поступить Гварами и национальное движение. И все прекрасно знают, чего они желают – беспорядков в стране. Подобные действия должны наказываться. Как можно уважать страну, в которой нецензурно ругают чужих матерей и транслируют это по телевидению?
За такое следует наказывать. Ни у кого нет права так ругать чужих родителей. Как такое вообще можно оправдывать? Такое нельзя себе позволять, что бы ни произошло. Я думаю, также и могу выразить свой протест в такой же форме. Я не вижу в этом проблем. Это наше право на самовыражение. Во многих законах Грузии говорится об этом. Там же написано, что в случае, если человек выражает свое мнение, он освобождается от любой ответственности.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии разгорелся шпионский скандал. Бывшего сотрудника администрации президента и главу общественной организации «Россы» Сергея Липина обвиняют в госизмене и шпионаже в пользу Грузии. Аргументы КГБ и прокуратуры вызывают массу вопросов. Ирина Келихсаева с подробностями.
Накануне поздно вечером Генеральная прокуратура Южной Осетии и Комитет госбезопасности сделали заявление, согласно которому проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия по уголовному делу, возбужденному по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена» в отношении гражданина Республики Липина Сергея Георгиевича. Сергей Липин не первый десяток лет занимает самые разные государственные посты. Долгое время состоял в Компартии, был депутатом до 2014 года. Пока на предвыборном съезде демонстративно не покинул ее ряды заявлением, цитата, «Я не вижу, чтобы партия оставалась ленинской, она стала партией одного человека». С 2012 года при Леониде Тибилове он возглавлял и новую структуру, общественную приемную президента, которая занималась приемом и обращениями граждан к главе государства. При бывшем президенте Сергей Липин вошел с характеристикой хорошие человеческие и патриотические чувства и в новый состав так называемого наблюдательного совета, который занимался распределением гуманитарной финансовой помощи из Российской Федерации. Уже несколько лет чиновник возглавляет общественную организацию «Россы», которая работает в тесном контакте с посольством России в Южной Осетии и представляет интересы российских соотечественников за рубежом. Он неоднократно выезжал на съезды соотечественников в самые разные страны, которые также проводятся под патронажем российского посольства. При президенте Анатолии Бибилове Липин занимал должность начальника управления по работе с обращениями граждан администрации президента. Правда, 3 июля, за несколько дней до обвинения в шпионаже, Бибилов освободил его от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию». Задержание Сергея Липина, который всю жизнь прожил в республике, удивило многих. Сообщение от КГБ и Генпрокуратуры внесло еще больше сумятицы, ведь бывшего чиновника обвиняют в сборе разведывательных данных по заданию грузинских спецслужб в августе 2008 года, по которым они корректировали огонь. Цитата. «По объектам жизнеобеспечения, густонаселенных районам, по военным объектам и военным колоннам, которые перебрасывались из Дзаусского района Республики Пазарской дороги в зону боевых действий, в результате чего Южная Осетия понесла неоправданно большие потери среди мирного населения, военнослужащих и боевой техники». Конец цитаты. Новость о задержании Липина с позднего вечера обсуждалась и в социальных сетях. К примеру, пользователь Сослан Табоев на это сообщение КГБ и прокуратуры отреагировал так. «Интересно, они сами понимают, что пишут? То есть выходит, что были некие данные на переброске военных колонн из Завского района Республики по Пазарской дороге, которые существовали до начала августовской войны. Каким-то образом они стали известны Липину, и он их передал грузинам. Я правильно понимаю, что этот вдруг выявленный факт, в кавычках, лед в воду на грузинскую версию о том, кто начал конфликт в 2008 году? Ирина Гаглоева, не знаю, что и думать. Обвинение серьезное. Сергей, какие такие секреты мог знать? Да и в принципе все о нас в интернете есть, практически о каждом человеке. Вчерашнее сообщение сопровождается оперативной съемкой с места обыска в доме подозреваемого, где на столе лежат два пульта от телевизора, ржавый автомат Калашникова, пули для дробовика и охотничьего ружья, цветочный горшок, кофейная чашка и куски войлока. Если после задержания полковника СВР Георгия Кабисова, обвиняемого в превышении служебных полномочий, неискушенную аудиторию впечатляли шпионским оборудованием, ручками, часами с камерами, то в этом случае картинка явно оставила много вопросов. Роберт Гард, 2008 года прошло 11 лет. Не слишком ли долго следили за ним, чтобы для широкой публики потом выставить среди вещественных доказательств обычный пульт управления телевизором? В отсутствие официальной информации под Схинвалу идут разговоры о том, что Липина якобы вели даже не с 2008, а с 2004 года. То есть подозрения в шпионаже решились выставить даже не спустя 11, а спустя 15 лет. Еще один интересный отрывок в распространенном релизе о том, что, цитата, «Генпрокуратура и КГБ продолжают работу по выявлению и установлению близких связей Сергея Липина и его пособников как на территории республики, так и за ее пределами, а также выявлению других фактов госизмены и шпионажа в пользу спецслужб Грузии». Конец цитаты. Похоже на 37-й год. Еще одно мнение, которое можно было услышать сегодня в Схинвале. Липин, которому около 70 лет, легко может сломаться, подписать любую бумагу и назвать любых в кавычках сообщников. Олег Чехоев. Подслащивают пилюлю от Кабисова или предупреждают, что могут объявить шпионом любого, кто не угодно угоден власти. Для чего слили эту новость общественности в таком сыром виде? Среди близких друзей подозреваемого – Леонид Тибилов и бывший глава президентской администрации Борис Чочев, которого в соцсетях предположительно называют следующей мишенью. Экс-президент, который имеет свою страницу в социальных сетях, пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Никаких официальных сообщений от Генпрокуратуры или Комитета госбезопасности, которые помогли бы разобраться в ситуации с задержанием Сергея Липина, сегодня также не последовало. Официальная версия: в интересах следствия подробности дальнейших проводимых мероприятий не разглашаются. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.